По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день, отец Андрей.
Здравствуйте.
Вот не знаете, что мы с вами нацелились все на такие понятия, которые как-то вот не о добром все, не о светлом. То мы о марксизме поговорим, то о каких-то еще выкрутасах. Вот, чтобы нам о хорошем, о добром, о нежном, о высоком, может быть, поговорить о правах человека. Ведь это, отец Андрей, безусловная такая благая весть всему человечеству, да, уже несколько столетий.
Ну, не так много столетий-то. Впервые, кстати говоря, само понятие в каких-то декларативных официальных документах появляется только в конце XVIII века вот, во французской декларации. Прав, свобод революционный. До этого такого понятия вообще, в общем-то, и не звучало, права человека, до конца XVIII века.
Там еще были билли о правах английские, американские.
Ну, а американские тоже конец XVIII века. Принятие Конституции, там поправок начало принятия, тоже конец XVIII века, и это, в общем-то, было созвучно тоже процессом, связанным с Французской революцией. А билль о правах 17-го столетия в Англии, насколько мне приходилось читать, там понятия еще прав человека не было. Были понятия неких общественных свобод, прав и, в общем, усечение очень серьезное монаршей королевской власти, но еще понятие права человека не звучало в то время.
Ну, во всяком случае, с 50-го года 20-го века все так называемое цивилизованное человечество живет, вынуждено жить по декларации, хотя бы декларативно, но вынуждено жить по декларации, да, прав человека.
Да как вынуждено? Кто особо это может принудить-то? Декларировать можно что угодно. Кстати говоря, сама по себе эта декларация прав человека, ООНовская, так сказать, а что в ней плохого? Если ее так в руки взять, почитать, там, в общем, все какие-то правильные вещи написаны, но
ну,
только...
разберем сегодня.
Да только просто дело в том, что вопрос, как говорится, откуда это все берется, в каком контексте...
И для чего.
И для чего, и осуществимо ли оно на самом деле, это как... В 1937 году, как рассказывал один человек, уже покойный, вот, который попал в конце 30-х годов вот эти вот следственные жернова НКВДшные, когда он заикнулся что-то про Конституцию, то следователь НКВД взял мраморное пресс-папье и стал ему последовательно, методично выбивать этим пресс-папье зубы, приговаривая, а Конституция – это для Запада. Вот, типа того. Ну и, в общем-то, понятное дело, что декларировать-то действительно можно что угодно, а вот насколько эти декларации, они воплощаются в жизнь, это вот и вопрос тоже.
То вы 37-й год припомнили, а я могу припомнить 2007-й. Мы сейчас живем же в самом потрясающем демократическом правовом государстве, построенном великим демократом и праволюбом Борисом Ельциным. Так вот, меня как-то затащили в подмосковную ментовку за то, что я сделал продавщице замечание, что она ругается матом при детях. Она позвонила своим знакомым ментам, иначе не скажешь, потому что милиционерами тех чудовищ пьяных я назвать не могу. И меня били всю ночь в этом отделении. Я им что-то сказал про права человека. Вот. Но после этого избиение продолжилось с таким веселым ожесточением, да, так что, конечно, декларации декларациями. Но я думаю, что, кстати, дорогие слушатели поняли иронию в моем голосе, когда я сказал, что мы будем говорить о правах человека как о чем-то очень светлом с самого начала, потому что на самом деле тут очень много подводных камней, мы попытаемся их сегодня разобрать. Вот такой даже... Такой вот момент изобразительный. Ну, я думаю, вы согласитесь со мной, отец Андрей, что символы, в принципе, имеют силу. Такая поэтическая строчка. Символы имеют силу. Ну, вот любой символ.
Ну, а что вы здесь имеете в виду применительно к понятиям прав человека?
А у них есть свой символ, своя эмблема. Вы видели когда-нибудь? Это напоминает такую голубую. Да-да, это тоже об этом поговорим потом. Видимо, по мысли авторов, голубку.
Ах, да.
Вот, которая выглядит довольно странно. У этой голубки нет крыльев, но четыре пера в хвосте. То есть бескрылая, но хвостатая голубка.
Может, это корестель в таком случае?
Да нет, крылья есть даже у пингвинов.
Но он не летает просто.
Да, и у птицы киви новозеландской есть крылья. Вот, так что это, да, такой оригинальный. Бескрылая голубка, обратите внимание, да, по-моему, это я подметил.
Что-то я видел, да, в интернете, но что-то я не обратил внимания насчет
да.
крыльев.
Крыльев нет, да, бескрылая голубка. А с другой стороны, вот, просто положите, уважаемые радиослушатели, перед собой пятерню, оттопырьте большой палец, и у вас получится ровно та самая эмблема.
Может, это бройлер такой?
Крылья которого при жизни ампутируют.
Ну, как всех накормить, тоже же это такая цель-то светлая, демократическая, трансгенная, или как там еще какая, генетически мутационная, тоже светлая цель, чтобы все были сыты, с голоду не мерли.
Ну, в общем, эта бескрылая голубка, может, даже где-то на змея легендарного похожа. То тоже к птицам близко. Потом это напоминает действительно пятерню, вот я начал говорить. Пятерню растопыренную, которая как бы наложена на все. Но пятерня мутанта, потому что она синяя и с непропорциональным вырезом между большим и остальными пальцами.
Странно, если вы подразумеваете, что те, кто вот является творцом, в том числе этих символов, подразумевает какую-то силу за этими символами. Здесь странность в том, что на самом деле ведь продукт вот этот идейный, идеологический, так вот декларируемый, как там права человека, еще чего-то, это же есть продукт, в общем, крайнего такого рационализма, рационального развития идейного вот западной цивилизации, можно сказать, отказ от традиции сакральной, в том числе и, в общем, такое вот именно извращение в каком-то смысле этой традиции в плане именно вот идейном, это именно вот такой уже предельный рационализм в плане сведения, сужения человека, вот сведения человека чисто к такому материальному развитию, вот. Причем, видимо, заведомое такое сознательное сведение человека к этому чисто вот материальному развитию, материальной плоскости. И почему тогда в символах должна какая-то еще и сила угадываться, скажем так, там, ну, потусторонняя, там, эзотерическая или какая-нибудь еще, если, собственно говоря, человек рассматривается уже в контексте только, ну, вот такого чисто земного, видимого материального развития, ну, как там у Энгельса, что ли, что жизнь – это способ существования белковых тел, да? Собственно говоря, ведь именно из этого рационального сужения и вот эти декларации произрастают. Зачем им, этим декларациям, какие-либо символы, которые еще какая-то должна невидимая сила присутствовать? Вот это, мне кажется, странным даже.
Нет, отец Андрей, не верю я в рационализмы так называемых рационалистов, энциклопедистов и прочих граждан, которые делили человечество на мастеров и профанов. Не верю в их рационализм. Это ведь тоже религия. Когда они собирались в свои ложи, в свои секты, зачастую впрямую сатанинские, они там тоже чему-то поклонялись.
Ну, разве что тогда сатанизм, тогда получается, что символика-то сатанинская.
Да, это для профанов, это для профанов рационализм. Для профанов, в общем-то, красивые декларации о праве на то, на сё, на неприкосновенность того-сего. Это для профанов, а мастера-то все знают, для чего. Я думаю, как раз имеет смысл разобрать, для чего. Ведь вы же не будете спорить, отец Андрей, что в современном мире поначалу вроде бы даже где-то и благородные декларации, да, от энциклопедистов, так вот сильно завладевшие умами читающих людей, о всяких неприкосновенностях и правах, они вот на современном Западе превратились во что-то совсем нерациональное. Разве можно назвать рациональным то, когда педераст, я не ругаюсь, это научное слово, вот, имеет право, так сказать, сношаться с другим себе подобным в каком-нибудь центральном парке Нью-Йорка, и полисмен пройдет мимо, как бы не замечая, в то время как для нормальных пар это, понятно, совершенно невозможно, они будут арестованы и посажены в тюрьму даже на какой-то срок. В этом ведь есть даже не некая пародия, а уже диктатура, уже тоталитарность, уже... Я бы сказал, громогласная победа сатанизма. А разве правами человека объясняется агрессивная вот эта гей-политика, которая требует в каждой стране, считающей себя цивилизованной, правовой, проведения этих гей-парадов? За этой агрессией и обязательным проведением марша, требованием проведения этого марша, разве... Это вам не напоминает марш из седьмой симфонии Шостаковича, фашистский марш, тоталитарный? Только там был тоталитаризм по-своему сатанинский, здесь по-своему. Как бы разная оболочка, а начинка-то одна, тоталитарно-сатанинская.
Ну, это уже то, что вы о чем говорите, это уже, как говорится, чистый иррационализм. Ну, просто за проповедью первоначально некого позитивизма и рационализма, ясное дело, что если, как говорится, искать, кто источник самый изначальный, конечно, можно прийти, как говорится, к дьяволу и сатане, вот, а потом это все оборачивается и каким-то, да, иррационализмом, чем-то уже действительно крайне иррациональным, а... По сути, это, ну, это уже то, о чем вы коснулись, о чем речь зашла, это уже, собственно говоря, воцарение Содома и Гоморры, и можно сказать, что это уже конец Европе, крах Европы окончательный. Если в 20 веке там было принято говорить, и даже чуть начиная чуть ранее, о закате Европы, да, то вот нам Господь попустил быть свидетелями, в общем, видимо, сейчас уже окончательного идеологического краха европейской цивилизации как таковой, а за которым, ну, со временем, наверное, не столь продолжительным, может последовать и полный крах как цивилизации вообще. Потому что, действительно, возглашение, проповедь, как говорится, Содома и Гоморры, норм существования как некой нормы, ну, это уже знамение соответствующее. Это даже уже, как говорится, не Вавилон, а нечто хуже Вавилона. Это, ну да, это уже, собственно говоря, осуществление жизнедеятельности на уровне Содома и Гоморры, повторимся, за которым, ну, можно ожидать, если не серы огненной с неба, то, ну, каких-то или других катаклизмов, или просто-напросто вымирания европейской цивилизации как таковой. Ничего там уже тогда удивительного не будет.
Нет, это как закон природы. Ведь можно понимать где-то и аллегорически эту гиену огненную, серу, да, огненную с неба.
Не, ну, применительно к Содому и Гоморре это совершеннейшая реальность была.
Там, да, нет, ну, мало ли.
Это заветная еще история.
Вот, это все понятно. А я сейчас говорю про то, что, в общем-то, люди, которые отказываются от базовых укреп жизни вообще, я сейчас хотел сказать человеческой жизни, но нет, жизни вообще, жизни в принципе, жизни даже червя, жизни даже цветка, потому что там тоже есть нормальные половые различия в клетках, да у грибов моих любимых они есть. И когда от этого отказываются, когда на место папы и мамы становятся особь 1 и особь 2, это удивительный, беспрецедентный, мне, кстати, неизвестный в истории ранее никогда у самых последовательных манихеев и прочих их уже последователей вот такой напор на жизнь, в принципе, то здесь накажут, ну, Господь накажет, но через установленные им законы, абсолютно неизбежно, да? Известно, что если будут братья с сестрами, а там матери с сыновьями детей зачинать, что получится из этих детей, да? Это закон природы, установленный Богом. А если идут еще дальше нарушения какие-то запредельные, которые вот сейчас пропагандируются самих устоев мироздания, ну тогда и наказание будет чудовищным.
Здесь, собственно говоря, даже я не вижу, что и обсуждать-то особо, если углубляться в эту тему, да и нет смысла в эту тему особо углубляться, вот уже, как говорится, позиционирование в современном, как говорится, европейском идейном культурном пространстве нормы такого рода, как говорится, отношений, это уже, как говорится, ну, просто даже обсуждать это, что называется, срамно глаголать, и я даже не вижу здесь необходимости углубляться в эту тематику, просто мы можем подчеркнуть, что на самом деле, действительно, вот эта вот так называемая, как говорится, религия политкорректности и толерантности идейная, западная, современная, это уже, собственно говоря, она является идеологией Содома и Гоморры. Другое дело, что вот это соскальзывание, сползание западной культуры, западной идеологии, общественной морали вот к такому полному, можно сказать, дегенеративному, в общем-то, идиотизму, что ли, оно имело, видимо, свои закономерности. Я все-таки здесь не случайно упомяну вот некий такой первоначальный рационализм, потому что истоки этого еще в эпохе Возрождения, как говорится, вот эпоха Возрождения, которая пришла, в общем-то, достаточно стремительно. И некоторые даже исследователи, философы, например, Рено Генон, он не случайно даже задавался таким вопросом, правда, так и не взялся его, как мне представляется, подробно исследовать. Сама эпоха Возрождения, она не случайна в том смысле, что создается впечатление, что она как бы была инспирирована чьей-то волей. То есть такое может ощущение создаваться. Это не плод какого-то естественного развития, а это именно перечеркивание Средневековья, которое объявляется темным, объявляется эпохой некого мракобесия, так сказать, от которого надо было освободиться. На самом деле, так называемое Средневековье – это эпоха еще определенного универсализма. Это эпоха стояния в традиции, в настоящей христианской, европейской традиции, от которой с определенного момента, вот, с так называемой эпохой Возрождения, которую, ну, некоторые исследователи, философы, например, наш великий тоже философ Алексей Иосиф, иронично называли эпохой Вырождения. Ну, вот, вот эта вот самая эпоха Возрождения, которая в последующем породила, во-первых, религиозную реформацию, а реформация, она, собственно говоря, является уже произвестником вот всех дальнейших, так сказать, расколов в западном обществе.
Я прошу прощения, отец Андрей, да. Насколько я помню, сам вообще отец реформации, ну, один из отцов реформации, Лютер, он уже чего-то там про права человека говорил в том контексте, ну, конечно, религиозном, что человек вправе обсуждать доктринальные какие-то темы, вправе, в общем-то, упразднять или создавать общины, вправе, по большому счету, выбирать себе, прошу прощения, Бога.
Ну, в общем, постепенно Бог-то выводится за скобки. Традиция, как именно следование сакральному принципу, как жизнь во взаимосвязи, в общем-то, с высшими, ну, скажем так, сферами, это все, значит, начинает упраздняться, а жизнь человека начинает сводиться именно чисто вот к земному материальному развитию. Ну, тут же начинается таким вот взрывным образом новейшая техническая, техногенная, технократическая революция, то есть машинное производство в таких вот именно взрывных масштабах. Начинается тоже во взрывных масштабах открытие там Америки, покорение и так далее. Тут уже протестантизм становится такой вот пассионарной силой, но пассионарной силой не просто по, как говорится, завоеванию мира внешнему, но еще и попытке его переустройства, переделки, такой вот именно технократической в конечном счете, которая на поверку-то, если в ней, если это все копнуть, оказывается хищнической.
Тупиковый, я бы сказал так, тупиковый, потому что если провести, ну, просто кривую, да, график попытаться себе сделать временной, да, то в результате куда упрется кривая в этом графике? Она упрется, естественно, в некий предел. Истощатся ресурсы, и Земля прекратит, Земля, а планета прекратит существование.
Ну да, это оказывается заведомо запрограммированный тупик развития именно западной цивилизации, которая отказывается от истинной своей традиционности и вступает в эпоху жизни, ну, такой вот именно извращенной традиционности, где... Повторимся, что Бог оказывается, даже если не отрицается его существование, но следование его заповедям, общение с ним, взаимосвязь с ним, ну, она, да, выведена за скобки, а человек начинает вот все что-то переустраивать, переиначивать, переделывать в своем вот таком рациональном земном бытие, но это оказывается тупиком именно по той простой причине, что, как говорится, без Бога, ну, проще говоря, не до порога.
Кстати, ну, понятно, что наши слушатели прекрасно это сознают, но традиционное общество, встроенное в ландшафт, оно не тупиково по своей природе. Ну, в обозримом нашем, так сказать, прошлом историческом предке, допустим, даже русских людей, нисколько не уродуя ландшафт, трудились, да, строя свои избы и занимаясь своей пашней и животноводством, трудились, ну, вот на наших землях, да, ну, 6 тысяч лет, вот сколько раскопаны у нас захоронение наших племен и так далее, а занимаясь абсолютно одним и тем же хозяйством до 60-х, 70-х, а кое-где и сегодня, вот годов 20 века, 21-го. То есть это не наносит ущерба ни природе, ни человеку. Вот здесь в том, что вы сказали, отец Андрей, до этого, очень важно, что не наносит ущерба не только природе. Это важно. Экологическое сознание, на самом деле, в нормальном понимании, это вещь хорошая, хотя она очень часто является прикрытием не только шпионских организаций, но и каких-то других совершенно смыслов. Но есть еще и духовная жизнь человека. То есть традиционное общество, противоположное правовому, оно вот сохраняет человека, а не только природу вокруг. И вообще, давайте немножко зададимся вопросом, где было больше прав? У скифа сколота земледельца, соответственно, проводим такое большое тире крестьянина еще недавнего русского, даже крепостного. Или у современного полного прав москвича или нью-йоркца? Вот вам как кажется?
Да нет, ну взять какого-нибудь нормального крестьянина на Руси. Чудики всегда разные бывали и среди, как говорится, народа. И, конечно, нельзя сказать, что на Руси все всегда было идеально, и проблемы с землей всегда была определенная, и нечерноземья, и... С начала 20 века уже была довольно серьезная перенаселенность крестьян на плодородной земле, и опять же владение землей. То есть земельный вопрос, он всегда был достаточно серьезен вот, в социальном отношении. Но вот просто взять нормального крестьянина на земле, ему вообще взбрело бы в голову вопрошать о правах. Каковы мои права человека? Нет, ну вот у него земля, вот у него надел, вот весна посевная. Вот лето, там, сенокос, вот осень, урожай уже ближе к осени надо собирать. Вот Господь даровал хорошую погоду, слава Богу. Ни засуха, ни перенасыщенность дождями, не сгорает урожай, не гниет, слава Богу. Вот они и все права, так сказать, и благодарность Богу, или наоборот молитву, чтобы Господь все-таки не лишил урожая. А лишил урожая, так это да, тогда голод, опасность голода, выживание тоже. Какие тут права? Тут действительно вписанность в ландшафт, причем такая вписанность в ландшафт, которая прямо коррелирует с высшими сферами, то есть с Богом. То есть крестьянин очень хорошо понимал, что он-то трудится, урожай-то он сеет, а даст ли Бог собрать, вырастет ли, не от него только зависит, а от множества факторов, и не в последнюю очередь от Бога. И тут какие права-то человека? Тут, как говорится, право Бога даровать или даже покарать вот, неурожаем, если почему-либо прогневал Господа. Вот те тут и все права, как говорится, упирались в очень простые вещи. Не возникал вопрос, почему мы, как это неудивительно, мы не находим этого понятия в общественных сферах, в общем-то, в контексте европейской цивилизации аж до конца XVIII века. Ну, никак он, и в древних обществах никак права человека таким образом не формулировались, не позиционировались.
Я могу постулировать некий вывод, может быть, сказать, вот так вот в этой части нашей передачи, что у религиозно, так сказать, сознательного человека, у него, в принципе, не может зародиться понятие прав человека, потому что религиозно сознающий себя частью мира человек Божьего, он место себе знает, и это место, прямо скажем, ну, не пуп земли он в религиозном сознании человек, да? То есть они где-то не то, что даже противоположны, а, скажем так, взаимоисключающие. То есть для религиозно сознающего себя человека эта проблематика прав человека с их декларациями и организациями, она не существует.
Да. Просто неуместно. Не то, что человек как бы не имеет там каких-то прав или свобод. Просто это иначе понимается, иначе вообще формулируется. Вот, человек вот. Не пуп земли, но во Христе... Человек, он одновременно с этим целая вселенная во Христе. Но только во Христе, а не сам по себе. А отдельно от Бога, так сказать, сам по себе человек, ну, это уже да, вот это уже проблема. Потому что, когда начинает позиционироваться, что человек сам по себе некая ценность, человек мира всех вещей, все, для человека самого наступают тяжкие времена. Потому что если Бога нет, а человек сам по себе, есть некая абсолютная ценность, то парадоксальным образом ценность самой жизни человека и качество жизни самого человека тут же нивелируется до, не знаю, ГУЛАГа, концлагеря, чего угодно, так сказать. Вот.
Есть и хуже вещи, потому что мой дед, прошедший как раз тот самый знаменитый ГУЛАГ, во всяком случае своего 10-летнего срока, ну, вторую половину этого срока, он работал по своей специальности. То есть его жизнь на земле была не бесполезна. А жизнь многих внешне свободных людей в современных больших городах западного типа, она не свободна по определению от начала до конца.
Да, или, собственно говоря, человек тогда превращается даже не в скотину, а хуже вот скотина, если говорить вот о современной проблематике, как говорится, толерантного отношения к разного рода извращениям.
Мы поколение 21 века, мы защищаем права человека. Право не пить, не курить, не колоться. Вот что по нашему правам зовется. Право быть в форме не только спортивной. Право быть умным и позитивным. Мы вправе мечтать, творить и отрываться. Падать, вставать и снова пытаться. В жизни есть столько адреналина. Без алкоголя и без никотина. Сила, ловкость, скорость и драйв. Вот где настоящий кайф. Хочешь, как мы, быть свободным реально? Забудь про дурь и живи натурально. Хочешь владеть своей судьбой? Эти права всегда с тобой.
Часто говорят о правах человека. А что это в православном понимании?
Понятия не имею. Я про православное понимание не знаю. Про мое понимание, это бред сивой кобылы. Потому что ну, вот те люди, которые говорят о правах человека, даже отказывают другим людям в праве на жизнь.
Такие интересные права.
Ну да, вот, например, ребенок зачат в утробе матери, а они позволяют его убивать. А потом говорят о правах детей. Ну, у ребенка есть право на жизнь. Его зачали, он об этом не просил. Почему его убивают? Или там начинают бомбить какие-то люди группировки талибов, или вводят войска, чтобы совершить какой-то интернациональный долг. Придумали формулировку. И почему-то вместе с этим убивают вообще мирных жителей. А у этих мирных жителей вообще, у женщин, детей, там, у них вообще право на жизнь есть. Так вот. Просто. Поэтому все разговоры о правах человека мне представляются омерзительной демагогией. Потому что включаются эти разговоры только в определенные точки нашей политической жизни, глобальной. А не вообще всегда. Почему-то в одних странах борются за права человека одни и те же люди, а то же самое в другой стране не борются. Вот сколько вообще там народу озабочено русским фашизмом. Ну, а про эстонский фашизм или про западноукраинский что-то как-то
не озабочено.
Не озабочено. Странно. Что, другой фашизм, что ли? Ну, и так далее, и так далее. То есть, поэтому это просто ну, такой фокус. Ну, как вот с демократией. Я не знаю. Я, конечно, не очень такой сведущий человек и в политике, и не политолог, но я не знаю, где это она существует, власть народа. Я знаю, что существуют политические технологии, с помощью которых можно прийти к власти. И в этих технологиях используют там разный набор. Однофамильцы кандидатов, подкуп, там, административный ресурс, вбрасывание бюллетеней, черный пиар. И это что, власть народа? Причем это все технологии, они открыто обсуждаются, все про это знают. Поэтому это как-то смешно. А права человека, они как бы входят в этот пакет, где и демократия в этом же пакете. Но этот пакет, как тот, который раздают в самолетах, знаешь. Так сказать, вот его используют только так. Ну, такова жизнь.
Наша программа завершается. В ней звучали песня Исаака Дунаевского, фрагмент 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича, часть «Трубит-трубит погибельный рог» из «Отчалившей Руси» поэмы Георгия Свиридова на слова Сергея Есенина. Также звучала песня в стиле рэп безымянного автора, которую я отношу к жанру современного фольклора, а в завершение программы вы услышали ответ протоиерея Дмитрия Смирнова на вопрос о правах человека. Продолжение темы следует. Всего доброго.
По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.